Добрый день, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона журналист Ольга Ермолова. Я предлагаю вашему вниманию программу «Город и горожане». И у нас сегодня в гостях психолог Татьяна Анатольевна Карпова. И у нас такой повод для встречи, поскольку завтра, 17 мая, по всей нашей стране будет отмечаться 12-летие Всероссийского детского телефона доверия. И вот, Татьяна Анатольевна, вы не только сподвижник, вы организатор, вы идейный вдохновитель, а самое главное, активный работник вот на телефоне доверия. Скажите, пожалуйста, слово «доверие» – это, наверное, специально или как-то осознанно было?
Это осознанно. Почему? Потому что для детей часто доверие – это краеугольный камень. Есть такое понятие – травма привязанности. И большинство детей эту травму получали. И, ну, это о чем говорит? Что ребенок был предоставлен бабушкам, ребенок был в детском саду на
круглосуточном, значит, да?
круглосуточном, скажем, режиме. В итоге дети чаще всего доверяют своим сверстникам, интернету. Мы говорим о доверии ко взрослому, а ребенок подразумевает, что доверие-то здесь трудно достичь. Авторитарный тип воспитания в семье, токсичные семьи, неумение наладить контакт со своим ребенком. Но мы любим его, но он вырастает, он становится взрослым. А к ним обращается как с ребенком.
А вот, кстати, как вот уловить этот момент, когда ребенок из детства в подростковый период переходит? Вот чтобы мы, родители, это действительно поняли.
Как только вы понимаете, что ребенок четко отдаляется, выстраивает твои границы, мы понимаем, как это как непослушание. Но на самом деле уважайте своего ребенка. Он умеет отстаивать свои границы, он учится их отстаивать. Только так. Угу. Но родители с трудом это принимают. Я их понимаю.
Как родитель.
Как родитель, да. Просто нужно пережить этот период подросткового бунта.
И как наблюдать немножко со стороны?
Ну, дружить со своим ребенком, если он доверит вам эту дружбу. А он вернется к вам потом. Более того, я часто говорю своим клиентам, берегите своих родителей, молодые люди. Да, есть такое понятие контейнирование. Что это такое? Да не нужны ни психологи, ни священники со своими проповедями. Если у вас мама жива, ей 80-90 лет, вы просто можете прийти, на левое плечо положить ей голову, и все печали как рукой снимет. Это так. Та глубокая память, которая идет из нашего младенчества, она жива, она есть, она действенна. Поэтому, родители, берегите дружбу со своими детьми, старайтесь остаться им надежным тылом. Принимайте ребенка таким, как он есть. Ну, например, сейчас ЕГЭ сдают, да? Угу. Кто больше всего нервирует ребенка? Учителя внесли свою лепту, да? И родители. Если ты не сдашь эти экзамены, твоя судьба сломана. Ничего подобного. Общайтесь с учителями. Какие возможности у ребенка есть о пересдаче этого ЕГЭ? Да? Может быть, направить его мысли на то, чтобы получить сначала среднее профессиональное образование, потом высшее. Но в любом случае вы тыл родителей, вы должны... Вы можете, главное, быть ребенку другом и не нервировать его только потому, что вы очень в нем вовлечены в его судьбу. Попытайтесь решить это так, что вот этот период мы должны быть кремень, мы должны помогать ребенку.
Татьяна Анатольевна, вот тут немножко так сразу раз мы ушли к ЕГЭ, то есть уже все-таки это юноши, девушки. А вот скажите, в момент воспитания ребенка родители, ведь мне так кажется, всегда должны находить связь, устанавливать связь сначала с воспитателями, да, в детских дошкольных учреждениях, затем учителя начальных классов. То есть вот когда идет становление, а затем уже учителя, когда их много. много. То есть мы, вот родители, должны искать контакты.
Должны контакты искать. Самое плохое, что родители часто этого не понимают.
Или перекладывают, да?
Да, почему? Потому что у меня контакт есть клиенты, учителя. Самое тяжелое для учителя начальных классов, учить классного руководителя, это встреча с родителем. Не понимают родители задач педагога. А педагоги часто не понимают, что движет родителями. Неграмотность, психологическая неграмотность, потому что из одной из главных задач детского телефона доверия – это психопросвещение взрослых. Mm-hmm. Что это значит? Знать основные, скажем, моменты коммуникации, как видеть ребенка педагогу, потому что родитель по-другому видит своего ребенка.
Конечно.
В плохом ли аспекты, качестве, в идеальном ли качестве. Но и педагог должен понять, что он не только преподаватель, он воспитатель. Вот это педагогам всем не удается. Ну а более того, молодые педагоги, вот пришедшие, скажем, в образование, они вообще тушуются перед родителями. Почему? Ну потому что они вот в этой дихотомии: я преподаватель, я оказываю услугу, не воспитание вашего ребенка, а услугу. И чем вы недовольны? В полном объеме я эту услугу оказываю, да? На самом деле родители ждут от педагогов изменений в своем ребенке. Пусть сознательно, пусть бессознательно, они ждут этого. Но школа этого им зачастую предоставить не может. Да и, собственно говоря, все воспитание идет откуда? От родителей. Мы рядом с ребенком, он наш слепок. Это наше произведение, наше производное, скажем. И вот то, что ребенок является собой в мире, это есть мы. Поэтому давайте смотреть. Если не получается, 8-800-2122 вам в помощь. Почему? Потому что психологические услуги достаточно дорогие услуги в современном мире. Но психологическая помощь на детском телефоне доверия, она и для детей, но также и для родителей. И она абсолютно бесплатна.
Татьяна Анатольевна, ну давайте тогда и скажем, вот телефон доверия, он работает круглосуточно?
Он работает круглосуточно, и это уже обеспечено во всех регионах, субъектах Российской Федерации.
Наш телефон доверия территориально в Томске?
Томская область, да, расположен в Томске.
В центре Томска, да. Как часто поступают к вам звонки? Какие звонки?
Звонки часто от подростков, меньше всего от родителей. Подростки, конечно, прощупывают консультанта на предмет, а можно ли довериться. Часто идут розыгрыши. Ну, что такое розыгрыш? Понятно, что в голове ребенка это сложилось заранее, нежели он решил разыграть. У нас часто молодые консультанты этого не понимают. И они просто пишут розыгрыш. Меня разыграли. Достаточно трудно психологически справиться с тем, что ты выложился профессионально 15 минут строго по алгоритму. Да, у нас есть алгоритмы работы с кризисными проблемами. А ребенок рассмеялся и сказал: ну хорошо, вы справились, но мы вас разыграли, ну или мы пошутили. Мы разрешаем это делать детям. Почему? Потому что, я уже в начале разговора сказала, это важно завоевать, заслужить есть, доверие ребенка.
Ну а если вы чувствуете, что ребенку, подростку необходимо не 15 минут, а 30-40, вы можете себе позволить?
Мы можем это позволить.
Ну вот, час. Допустим, кто-то вам позвонил и тревожно сообщил о том, что все, он принял для себя решение расстаться с жизнью. Вы же понимаете, что за 15 минут вы его не
говорите. За 15 минут это разное принятие решения. Ну, например, последний звонок у консультантов был. Девочка решила распрощаться с жизнью только потому, что она потеряла всякий смысл. Просто одна модель. А какой у тебя IQ? Ты когда-нибудь смотрела этот IQ? Ну, в школе нам давали такой тест. Ну, 98. Вот, это где-то 8 класс. Если ты добьешься IQ 158, то этих смыслов будет очень много. Тут только выбирай. То есть делай все в развитости мозга. Ну, не может человек, у которого 158 IQ, он думает, как бы успеть все сделать за то время, что ему отведено на Земле. Поэтому на нее это сразу, что вот эта вот модель сработала. Да, я хочу учиться, я добьюсь этого. И уже нет никаких мыслей о суициде. Часто дети подвержены эмоциональному всплеску. Их эмоции намного ярче и мощнее, чем эмоции взрослых. И если для взрослого какой-то стресс явился, ну какая ерунда. Пошел, шоколадку съел, да, чаю выпил, кофе выпил, и поспал, и сел, и проблема растворилась. Для ребенка это не так. Он в ней горит и зачастую сгорает. И принимает решение эффективно. И очень жаль, что не оказывается взрослого на тот момент рядом с ним, чтобы остановить этот поток эмоций.
А взрослые вам звонят и говорят о том, что тоже потеряли смысл в жизни?
Это в основном люди с алкогольной зависимостью, да. Но, скажем так, когда мы ездим на учебу, и нас, конечно, это беспокоит, что отнимают время, работайте. Хотя, скажем, измененное состояние сознания не допускает, скажем, психологической работы. Просто оказать поддержку, рассказать ему о проблемах.
А вот каждый, кто вам позвонит, он заносится в базу данных вашу?
Нет, нет, ни в коем случае. Совершенно анонимно, мы просто записываем, о чем шла речь.
И вы не возвращаетесь потом? Вам не интересно узнать?
Мы не можем узнать, ребенок анонимен, как и мы анонимны для него.
А телефон же высвечивается?
Нет.
Нет, у вас нет такого.
У нас это просто закрыто, снята эта функция с аппарата.
То есть ваша основная функция телефона доверия – это вот когда вам позвонили в данный момент разрешить эту конфликтную, если у нас существует конфликтная ситуация?
Да, то есть снять излишнее эмоциональное напряжение ребенка. Часто от родителей звонки, ну, я уже говорила о чем, то есть они не понимают, что с ребенком произошло.
Стал
подростком. Он стал плохим, да.
А бывает наоборот?
Нет.
Только звонят, если какие-то проблемы.
Есть проблемы, да. Нет, у меня был один звонок, я вспоминаю этого молодого мужчину прям с большим удовольствием. Он позвонил где-то в 2 часа ночи и говорит: «А вот расскажите мне, как стать ответственным родителем?» Я говорю: «Ну, давайте настроимся где-то так минут на 20. Я в основные, скажем, моменты ответственного родительства скажу. Ну, вы мне скажите, сколько лет вашему ребенку?» Он сказал: 3 месяца. Я говорю: «Ну, поздравляю, вы уже ответственный родитель».
Да, наверное, не спалось, ребенок не
давал
спать,
да.
И он решил.
Ну, он понимает, что что-то он должен сделать для того, для ребенка.
То есть ребенок, когда родился, или когда он еще у мамочки находится до своего выхода в нашу жизнь, мы становимся ответственными родителями? В тот момент, когда мы, наверное, принимаем решение вообще?
Когда мы принимаем решение стать ответственным родителем. Не в эмоции, плаваем в эмоциях, да? А именно понимаем, что ответственное родительство – это не залюбленный ребенок, не задаренный ребенок. Или мы его научим, как надо жить. Это ребенок родился, это его жизнь, и он будет эту жизнь идти ровно с того момента, как он родился. Он будет от вас отличаться. Это ваш слепок, но он от вас отличается. Более того, рождаются с радикалами характера. Они идут. Ну, не будем спорить, как, откуда эти радикалы. Но человек рождается с радикалом характера. Их 7. И скажем так, что если мама эмотивная, а ребенок эпилептоидный, что это значит? Это разные радикалы характера. Они сами за себя говорят. Эмотивная – это мама любящая, альтруистичная, то есть спокойная, а ребенок со злостью, с правильностью. Ну и у них может и контакта не получиться. Тут только знание, как мне общаться с другим радикалом. Вот прям всем даю 7 радикалов характера Виктор Пономаренко. 7 радикалов характера. Это психолог, который работал во всех горячих точках и с террористами, и с жертвами террора. Помогал.
Татьяна, а не поступают вам звонки, когда ребенок становится изгоем в классе?
Ну, что вы, это очень частые,
да?
Очень частые звонки.
Вот мне тоже нет-нет на встрече.
Почему это происходит? Мы, психологи, считаем, что это три, скажем, вещи существуют. Потому что реально существуют классы, где нет этого насилия. Большинство, просто вот даже пример, мы ездили в школу, это профилактика девиантного поведения в Томской области. И мы ездим по школам. И вот два класса, в одном на травлю в классе среагировали, вот мы такая игра с пальцем, никогда не участвовал в травле, участвую, бил и буду бить. Там только один, травли нет. А второй класс – бил и буду бить. Более того, если родители говорят, дай ему сдачи, да, ты ему скажи вот так, да, то есть унизь его, оскорби. То есть мы тем самым формируем в ребенке, что модель жизни, кто сильнее, тот и бьет. На самом деле, кто сильнее, тот и управляет жизнью, помогает человеку справиться с теми трудностями в жизни. Решение-то простое, но часто и учителя отмахиваются от этой проблемы. То есть ты обращался к классному руководителю? Да, она сказала, что сам виноват. Да, я понимаю, что сам виноват, но то, что дальше произошло, нет в том вины ребенка. Там моральная ржавчина в классе, и ее надо лечить.
Ну, раз он не обращался к педагогу, значит, мы о чем начинали говорить. Доверия нет.
Доверия к педагогу нет, потому что она сама сказала, справляйся сам. У меня нет таких компетенций. К родителям, значит, надо идти, а родители идут к директору. Если директор отказывается, скажем, решить эту проблему, то мы должны директору сказать, вы не управляете своим педагогическим коллективом. То есть вы согласны с тем, что педагог не может справиться с ребенком, с детьми в классе. Часто директор идет на то, чтобы разрешить эту проблему.
Вы представляете, какие мы задачи ставим перед педагогическим коллективом, какими они должны быть, чтобы каждый ученик все-таки видел в них своего...
Это проще, понимаете? Когда вот мой сын ходил, первый, второй класс, они висели гроздьями на своем учителе, да? Гроздьями. Она как елка была украшена этими детьми. Вот нет сейчас такого, понимаете? Вот это был старый учитель уже ушла она давно на пенсию. Но сам факт, что нужно детей любить, каких бы они ни были, плохие, хорошие, плохих детей не бывает.
Это да. И поэтому мы говорим о том, что Всероссийский детский телефон доверия набирает силы, набирает тех, кто к вам обращается. И я бы хотела вас попросить, Татьяна Анатольевна, чтобы вы поточнее и так помедленнее назвали телефон, который существует.
8-800-2122.
8-800-2122. И вы готовы для общения?
И мы готовы для общения круглосуточно. Родители, помните, мы работаем тоже и для вас. Мы будем работать и для молодых людей, которые готовы стать родителями. Мы тоже с ними готовы поработать.
Вы работаете для всех. Я напомню, что у нас в гостях была Карпова Татьяна Анатольевна, ведущий психолог Всероссийского детского телефона доверия, который работает уже 12 лет и на российской земле, и на Томской в частности. И 17 мая – дата создания Всероссийского детского телефона доверия. Вам удачи!
Всего доброго!